Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим удовольствием препарируем самые разные произведения современной гиг- и атако культур. В далеком 2012 году вышел первый фильм франшизы о добрых и смешных монстрах, которые пытаются уживаться в современном мире, привыкать к человекам, изменять своим чудовищным привычкам в угоду современным трендам и общемировому стремлению к любви и всепрощению. Авторами франшизы выступили легендарный мультипликатор «Наша с вами земля» Геннадий Тартаковский, а также известный комик Адам Сэндлер, который до недавнего времени озвучивал главную роль франшизы и выступал одним из генеральных продюсеров. С момента выхода первого фильма франшиза обзавелась еще тремя кинолентами, полноценными двумя сезонами мультсериала, тремя короткометражками, шестью видеоиграми и, собственно, 14 января сего 2022 года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video вышел четвертый фильм, который получил название «Монстры на каникулах. Трансформания». Друзья, приветствую всех горячо на свежайшем эфире вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа. Напоминаю вам, что мы существуем исключительно благодаря вашим комментариям, вашим вопросам, вашим лайкам, репостам, вашей поддержке. Совершенно не обязательно нам донатить, хотя нам было бы очень приятно, если бы вы нам задонатили. Достаточно просто поставить лайк, написать комментарий добрый в поддержку и отослать этот эфир куда-нибудь своим друзьям, которым интересны «Монстры на каникулах». Наши с вами уютные виртуальные студии. Сегодня наш ведущий, главред передачи Оксана Куропаткина, я ваш хост, бородатый и вечно недовольный Олежа Никитин, а в гостях у нас большой фанат мультипликации Богдан Барабаш. Мы сегодня говорим с вами о ставшей классикой серии мультфильмов «Монстры на каникулах», более известной во всем мире как франшиза «Отель Трансильвания», а также, в частности, о новом произведении в серии «Монстры на каникулах. Трансформания», они же «Монстры на каникулах 4». Которая, надо сказать, вышла очень странным образом. Она вышла на платформе Amazon Prime Video, она есть в полноценном российском дубляже, вплоть до того, что даже уважаемого Бурунова снова позвали на роль Драка, если не ошибаюсь, Полина Гагарина, по-моему, также озвучивает Мэвис, что меня, честно говоря, не радует, но об этом позже. Но, к сожалению, большая часть российской аудитории, к сожалению, зарегаться на Prime Video просто так не может. И ждали выхода фильма в кинотеатрах, столкнулись с тем, что нужно невольно поднять посещаемость пиратских сайтов. Это прям ножом по сердцу, честно говоря, потому что я готовился идти в кинотеатр, и я реально уверен, что получил бы массу удовольствия, посмотрев фильм именно в кино на большом экране. Но так уж и быть, давайте не будем опираться, давайте я пользуюсь очками инициативы, задам вопрос нашему гостю. Богдан, скажи, какая твоя любимая часть во франшизе «Монстров на каникулах», а.к.а. «Отель Трансильвания»?
Отличный вопрос. Наверное, все-таки самая первая часть, самый первый фильм, который вышел в 2012 году и заложил основу всего этого мира, всей вселенной, в которой основа всего повествования зиждется на, вот, собственно, да, такой... так сказать, консервативности и как отходить от нее. Там поднимается большое количество проблем, и, на мой взгляд, вот это начало, оно и послужило вообще основе для всех будущих фильмов. Хотя каждый из них имеет право на существование, и даже несмотря на то, что третья часть вот, является среди многих не таким популярным, да, и там к ней придут какие-то, так сказать, присуждаются, я бы тоже выступил, в принципе, и за третью часть, как вот наравне с первой. Во многом благодаря расширению мира и, так сказать, доведению определенных сюжетных линий до конца.
Да, вторая часть, ты имеешь в виду?
Нет, третья.
Третья часть, то есть которая, когда уже непосредственно они в круиз уплывают.
Да,
когда они сталкиваются с Хелсингом и так далее, и когда у Драка появляется новый дзынь. Оксана, вот ты как считаешь, кстати говоря, то, что Драк неожиданно, да, уважаемый Дракула, вдруг неожиданно получает новую любовь, это все-таки был плюс или больше минус для общего повествования франшизы?
Я думаю, что скорее плюс, при том, что третью часть я не люблю, я с большим трудом ее досмотрела и думала, что зачем я вообще это смотрю. Если бы не для эфира, я бы, честно говоря, бросила. Но конкретно это, я думаю, правильно. С учетом того, куда стала разворачиваться франшиза, в сторону какого-то семейного повествования, я думаю, что это логично. Что это логично, когда человек обретает, ну, человек, монстр, как угодно, да, главный персонаж, обретает шанс на свой второй шанс. И что любовь бывает разная. Бывает юношеская влюбленность, первая любовь, которую ничто не заменит, а бывает любовь более зрелая, и, ну, это логично. То есть это жизненно, это развивает семейную тему, это помогает Дракуле быть не только дедушкой, не только отцом, но и мужем. Это дает ему еще один шанс стать мужем, и мне кажется, это вполне хорошо. То есть в плане организации семейного пространства это очень хорошо. Я считаю так. С учетом того, что это именно семейная франшиза, я думаю, более того, что это даже и было неизбежно.
Но мораль-то довольно печальная на самом деле, потому что у уважаемой Эрики, да, по-моему, как ее зовут? Эрика, да, Хелсинг?
Эрика, да-да-да.
Что ее век-то человеческий довольно короток, а у Дракулы вся, так сказать, вся вечность впереди. Он все-таки вампир, ему совершенно не, как сказать... Ну, то есть их отношения с точки зрения жизни вампиров, извините, что я так вот прям насаждаю эту румынскую мифологию старую добрую, но его счастливая жизнь с Эрикой — это скорее, знаете, такое просто временное развлечение какое-то, потому что что эти 70 лет человеческой жизни, сколько она просуществует для тысячелетнего вампира, это же вообще ни о чем практически. Просто мгновение, просто спичка зажглась и сгорела. Ну, то есть, вот знаете, вот это меня все время расстраивает та какая-то грустная мораль, которая на фоне происходит, на подсознании фильма. Мэвис, да, с Джонни. То есть, ну, как бы они тоже не вечные. А и сын Джонни, да, он полувампир, но, скорее всего, он все-таки просуществует дольше своего отца. И вот это вот теперь правнучка Хелсинга, того самого легендарного, которая тоже рано или поздно должна уйти в небытие. То есть франшиза, знаете, как бы заранее мы точно знаем, что долго она с теми же самыми персонажами не просуществует. Рано или поздно они все куда-нибудь сгинут. И это довольно грустно. Я, конечно, уверен, что это смущает, на самом деле, только меня. Меня самое большое, что расстраивает в франшизе, это то, что Мэвис у нас, к сожалению, не такая харизматичная, какая она в оригинале. Но это вот из-за странного решения взять на озвучку Полину Гагарину. Но в остальном, кстати говоря, «Монстры на каникулах» гораздо круче в российском дубляже, чем в оригинале. Это вот тот редкий случай, как, знаете, со Шреком, что российский дубляж Шрека считается самым крутым среди всех остальных в мире. И круче оригинала. И вот «Монстры на каникулах», да, тоже этим самым, то, что жена Франкенштейна говорит на украинском мове, такое гиперагрессивное, то, что оборотни перевели как Вольфич, да, и так далее. И вообще голоса, подбор голосов и совершенно великолепная игра Бурунова, из-за чего кажется, что Дракула озвучивает Леонардо Ди Каприо, но это не так. Какие любимые персонажи? Богдан, кто, может быть, тебя чему-то научил? Может быть, кого-то ты мог бы ставить себе в жизненных условиях какой-то пример?
Наверное, это будет не такой популярный ответ, но, наверное, в каком-то смысле, вот просмотрев всю историю, да, пережив, так сказать, с первого по четвертый фильм, наверное, сам Дракула, да, сам Драк, его как бы отношение к жизни, его отношение вообще, проблема, которой он сталкивается, хотя будучи уже таким, ну, взрослым мужчиной, можно сказать, да, то есть это проблема больше среднего возраста, но его отношение к семье, да, к тому, что нужно отпускать детей, когда наступает время, о том, что нужно принимать людей такими, какими они есть, и не пытаться исправлять их какими, ну, несмотря на то, что, несмотря на все их недостатки. И, ну, как в последнем фильме, да, пытаться найти что-то хорошее, несмотря на череду негативного. И, наверное, вот последний, кстати, последний фильм, там отношение больше всего запало душу, потому что действительно иногда тяжело смотреть на мир, ну, находить что-то положительное, хотя действительно можно во всем стараться найти. И в этом отношении его развитие, хоть иногда оно и, так сказать, прыгало, да, то есть при переходах к одному, ко второму фильму, там условно, или к третьему, к четвертому, вроде та же самая проблема, немножко, но с другого разворота. И, в принципе, это есть какая-то живость здесь. Понимаешь, что невозможно проблему разрешить один только лишь раз, и она встречается, можно сказать, с разных сторон. Поэтому мне всегда, именно с точки зрения развития персонажа, всегда нравился Драк.
Оксана, я задам последний вот вопрос, и как бы дальше ты можешь вертеть, крутить эфиром нашим, как тебе, как душе угодно. А вам не кажется, что четвертая часть создана уже без участия прямого Геннадия Тартаковски и Адама Сэндлера, ну, то есть большая часть старого командного состава, который делал франшизу, он ушел. Ушел в тень. Почему? Как бы я, честно говоря, не стал копаться и рыться там в каких-то подробностях. Ну, видимо, где-то не договорились по контракту, где-то что-то еще. Может быть, просто считали то, что уже высасывание из пальца начинается. Ну, сложно сказать. Может быть, потому что Геннадий Тартаковский слишком углубился в работу над своими новыми проектами, потому что человек, несмотря на свой такой уже серьезный возраст в индустрии, не перестает радовать нас какими-то новыми полноценными работами. У него недавно выходил мультсериал «Primal», в котором у него поставлен очень интересный эксперимент. Весь мультсериал сделан в немом ключе, то есть нету привычных нам реплик, нету голосов персонажей, то есть все происходит исключительно вот на... Ну, как немое кино, да, но только с звуковым сопровождением. Короче говоря, как называется, без я забыл, есть термин такой кинематографический, типа без, ну, короче говоря, без реплик. Ну, и вообще Геннадий Тартаковский все время открыт к экспериментам, все время вот старается как-то искрутиться, извертеться с точки зрения мультипликации, поэтому, кстати говоря, советское прошлое очень сильно чувствуется в «Отеле Трансильвании», несмотря на то, что уже 7 лет было Геннадию Тартаковскому, когда, в смысле, еще 7 лет было Геннадию Тартаковскому, когда он переехал уже в США и начал расти там, но я прям вижу иногда, знаете, какие-то моменты, какие-то решения режиссерские в «Отеле Трансильвании», они прям вот, ну, взяты из советского кинематографа и советской кинорежиссуры. Вот вам не кажется, что четвертая часть, она на самом деле должна была идти после первой? Ну, то есть, как бы по логике развития сюжета и взаимоотношений персонажа, сначала есть первый, в котором Джонни появился, да, и Мэвис его полюбила, и Драку приходится с этим смириться, то, что его дочь выбрала вот этого несерьезного, жуткого, смертного в озвучке Пушного. Потом, по идее, у них должно было как раз случиться вот это принятие друг друга у Дракулы и у Джонни, да, то есть как раз, видимо, Джонни должен был пройти через понимание монстров, а Дракула через понимание людей, а вот потом уже должен был родиться ребенок. То есть с точки зрения логики, как бы вот это было бы правильнее. А так получается, что четвертая часть... Мы уже три части наблюдаем взаимоотношения Дракулы и вот этой новой семьи Мэвис, да, и только в четвертой части, когда уже, по сути, ребенок там вовсю растет, когда, ну, замес у персонажа уже очень глубокий, и вдруг только в четвертой части происходит какая-то попытка принять друг друга. Вот не кажется ли вам здесь, что есть какое-то нарушение логики?
Я, наверное, я соглашусь, я даже не думал об этом, то, что действительно можно было бы поставить именно этот сюжет после первого, но... где я уже подметил, даже многие критики, да я, в принципе, это тоже заметил, что вот характер Джонни был в четвертой части, на мой взгляд, немного более эксцентричен даже, чем в первой. И вот на фоне второй и третьей, там, где он играет практически чуть ли не вторичную, а то и третичную роль, это особенно заметно. И поэтому возникает вопрос, почему же действительно спустя столько лет, да, почти там 6 лет, условно, после рождения ребенка, у них появились такие проблемы. Наверное, если бы можно было как-то поменять... порядок, ну, не знаю, насколько это было бы уже после выхода второй и третьей части, но с точки зрения сюжета, действительно, это было сыграло на пользу.
Да, 6 лет прошло с момента рождения ребенка, то есть минимум 7 лет с момента там свадьбы Мэвис и Джонни. То есть это огромный период времени, 7 лет. И при этом только сейчас вот они решили почему-то там выяснить наконец-то отношения, и Дракула наконец-то решил примириться с Джонни. Ну, может быть, как раз это связано с тем, то, что идет передача «Отеля по наследству». Сложно сказать. Оксана, у тебя как?
Я думаю, что это как раз очень жизненно. Я, когда на это смотрела, сразу вспоминала какие-то знакомые мне семьи, где происходило примерно то же самое. То есть...
Живут же у родителей, правильно?
Видишь тут какое дело... Сначала ты миришься с выбором своего ребенка, но ты миришься, потому что тебе деваться некуда. Потом, если вот они обычно быстро все делают, а Джонни и Мэвис действовали быстро, рождается ребенок, и, кстати, помните, как во второй части Дракула просто переключается на этого ребенка, то есть... Всю свою надежду на то, что хотя бы тут вот будет что-то приличное, он вкладывает в ребенка. И это вот прям очень логично. И вот этот дедушкинизм у него очень логичен. Ему зачем переделывать Джонни? Вот, если есть готовый продукт, полуфабрикат, из которого можно сделать то, что тебе удобно. По крайней мере, у Дракулы именно такая иллюзия и есть. И он вкладывается в это на протяжении второго фильма и забивает на Джонни. И очень логично, что Джонни оказывается на втором плане. Но это вот как обычно бывает, когда вы понимаете, что бессмысленно тратить время и силы на одно, когда можно потратить на другое. Вторая часть показала, что с Дениской, с Дэнни, все тоже не так просто. То он сначала
разочаровывает... У него в оригинале смешное имя Денисович. То есть это, видимо, американцы Денисович? Решили... Да, Денисович. Он так, вот, типа, это имя. Не отчество, Денисович. Это типа считается у них именем румынским. Ну, видимо.
Прикольно, да. Ну, прикольно. Прикольно. Но было же долгое время непонятно, разочарует ли... Денисович своего дедушку или нет, оказалось, что он, ну, как, наверное, было и предсказуемо, он принадлежит двум мирам. И дедушке необходимо было это принять. И вот, собственно, на это, на все ушла вторая часть. Третья часть, поехали отдыхать, там тоже было, мне кажется, не до Джонни, там самому главному герою нужно было устраивать как-то личную жизнь. Ну, а теперь смотрим, да, как бы Денисович, вот он какой, как, такой, какой он есть, ясно, что борщ вот ты из него не выкачаешь. Личная жизнь твоя устроена, но вот, как говорится, беда. Все было бы нормально, и к Джонни, скорее всего, не было бы никаких вопросов, если бы не необходимость уходить на пенсию. Ты вложил столько сил в то, чтобы создать этот отель, и ты с ужасом смотришь вот на это и думаешь, мама дорогая, вот зачем мне это надо? То есть одно дело, если этот кто-то просто прыгает, бегает, и ничего после этого не происходит, а другое дело, когда ты думаешь, что этому ты должен передать ключ. И тут возникают все те старые вопросы, которые никуда не девались и во второй части, и в третьей части. И вопрос принятия стоит очень остро. Легко принимать того, кто, в общем, тебя сильно не касается. Как говорится, хоть на ушах стойте, только не у меня на кухне. А когда у меня на кухне, то принять очень сложно, реально. Потому что тебе надо не просто принять его как своего родственника, тебе надо его принять как своего потенциального наследника, а это совершенно другое. Поэтому мне кажется, что именно в этом контексте, в контексте передачи наследства, появления какого-то делового аспекта их отношений, очень логично, что это произошло вот именно тогда, а не раньше.
Ну, то есть достаточно жизненная история получилась.
Да, 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 да. Но в жизни оно так происходит. Вот ты говоришь, 7 лет – это большой срок. Слушай, я знаю семьи, где по 20, по 25 лет старшее поколение не принимает избранника сына или дочери. А терпит сквозь зубы, но думает...
Ну, хорошо, давайте тогда поразмышляем, а как перенести метафору четвертой части на рельсы реальной жизни? Как сделать так, чтобы вот старое поколение, простите, 19 века еще, надело обувь поколения 21 века? Как оно должно в этом пройтись? Богдан, есть ли у тебя, вот знаешь, такие жизненные, может быть, ситуации, случаи, которые тебя... где ты можешь провести параллели с «Монстрами на каникулах»?
Ну, насчет реальных жизней конкретных, наверное, я и не вспомню, хотя вот сейчас, в принципе, проанализировав, как оно происходит в целом в жизни, да, и через другие сюжеты, я думаю, я соглашусь, что действительно некоторые проблемы, они могут как-то затихать, как-то промораживаться, даже внимание может переключаться на какое-то второстепенные проблемы, а в дальнейшем уже возвращаться на более серьезном уровне. Здесь, мне кажется, сыграла положительная сторона в том плане, что здесь как бы появилась проблема вот этой экзистенции, да, когда был поставлен вопрос на грани жизни и смерти, можно сказать, да, когда вообще Драк, собственно, задумался о том, что, ну, собственно, что отель – это не все, да, то есть что-то важнее – это все-таки дети, и когда, то есть что важнее для него – потерять, ну, условно, там отель свой, да, который можно перестроить, ну, бизнес пускай, да, сколько он бы сил туда не вложил, или все-таки там свою дочь, да, взять, то есть свою семью разрушить это. И когда вот такие моменты человек понимает, ну, в реальной жизни, что насколько это серьезно, насколько всякие материальные такие какие-то ценности или, ну, консервативные взгляды, да, недоверие, насколько оно не важно, если рассматривать это, так сказать, общие, ну, основные ценности в жизни.
Я прям вслух смеялся, когда Драк, не моргнув глазом, передал разрушенный уже отель своим детям. Такой типа, да, ну, и, как говорится, и сарай, и хата уж, чего уж, давайте, забирайте это все. Все равно ничего ж больше нет, стройте, как вам вздумается. А я на пенсии, все, пока, надоело мне с этим всем барахтаться. Мне какой-то вопрос проскакивал. Богдан, тебе не кажется, что вообще по поводу чудовищ и вампиров, да, последние 10 лет, наверное, даже 15-20 лет идет очень большая тенденция в кинематографе на выставление чудовищ в позитивном ключе.
Это однозначно, мне кажется, это вообще связано вообще с реконструкцией жанра, да, то есть сам как Тартаковский признавался, что вот он даже свои фильмы ужасов он не смотрел, где-то они ему не нравились. Когда он задумывал в своем стиле вот эту идею воплотить, да, в своем, ну, в таком 2D, ставшем 3D мультяшном стиле, решил его воплотить, он решил поменять, собственно, контраст, да, все с головы на ноги подставить, с ног на голову, и включить этот элемент юмора, комедии и положительной стороны. Мне кажется, эта реконструкция работает, потому что зрители, ну, как бы привыкли к одним тропам, можно сказать, да, а таким образом мы можем поменять. И смотря сколько много фильмов появилось действительно уже после «Отеля Трансильвания», да, может, там, 2015 года, можно говорить, что эта тема до сих пор как бы популярна.
Но тебе не кажется, что это как-то может негативно сказаться на нашем восприятии вообще? Ну, потому что есть, знаете, вот... это как недавно на «Соколином глазе» мы обсуждали тему того, что как бы «Соколиный глаз», он вообще-то военный преступник, ну, с точки зрения логики, да? С точки зрения, фиг с ним, с Марвелом, и как они там странно с моралью играются, жонглируют. Но вообще-то глобально человек военный преступник. Он совершил огромное количество убийств, и почему-то, ну, как бы он, типа, герой войны, мы закроем глаза на то, что огромное количество убийств он совершил вне, как бы, этих военных условий. Но так как он спас мир, то, типа, мы ему все прощаем, и как бы это его не должно преследовать вообще. Никак, ни в каком виде, никто не должен ему говорить о том, что, типа, вообще-то ты кровавое чудовище. И вот мне кажется, что, знаете, это какая-то... Ну, я просто, я ватник до мозга костей, да, я максимально русофил. Мне кажется, что здесь есть очень некрасивая тенденция у американцев оправдывать какие-то плохие вещи в прошлом. Ну, то есть, типа, вот это всепрощение христианское, да, оно работает только с покаянием. Когда у тебя есть покаяние, и когда у тебя покаяние помогло тебе переродиться во что-то новое, то есть прийти к какому-то новому вот формату мышления, да, понимания мира вокруг себя, тогда покаяние сработало, и тогда работает прощение. А когда ты просто такой, типа, пожал плечами, такой, ну ладно, теперь я буду жить по-новому. Хотя, на самом деле, старый я никуда не делся. Вот нет ли в этой тенденции чего-то негативного, как ты думаешь?
Я думаю, да, если рассматривать это так, но здесь действительно здесь есть свои негативные стороны. И, в принципе, это тренд такой большей массивизации культуры, да, в целом. И это мы можем заметить действительно и в других современных продуктах. Я думаю, здесь сложность просто... Я, с одной стороны, я понимаю, что создатели берут лишь только образ, да, вот условные персонажи. Они не пытаются вот вдумывать, да, вот настолько глубоко, насколько мы вначале говорили, что сколько они там проживут условно, и какая трагедия это дальше, да, то есть берутся максимальные такие, так сказать, ну, тропы, собственно, да, которые встречаются везде и просто переносят. Насколько это эффективно, как можно говорить эффективно, насколько это морально оправдано, ну, да, здесь, наверное, есть такая сложность. Ну, в принципе, вот в данном случае я не увидел, наверное, каких-либо негативных сторон, которые могли бы повлиять, да, на восприятие условно там, детей или вот, ну, ценностей в обществе. Понятно, что идеи, которые, мораль, которая выносится, она действительно имеет место, да, и применима в наше время, но, возможно, просто обертка была такая выбрана для, собственно, ну, в рамках массовой культуры. Поэтому, наверное, здесь приходится с этим считаться.
Оксана, да, у тебя наверняка есть что нам сказать. Прости, пожалуйста, что я так насел на эти моральные стороны.
Ну, я думаю, что последние уже 20 лет идет завоевание массовой культурой, культуры монстрами. Достаточно вспомнить Шрека дримворковского, да, пиксаровскую корпорацию монстров, откуда все пошло. Если из каких-то суперсовременных вещей, тот же Pixar Лука, которого мы обсуждали еще летом прошлого года, это же все то же самое. Это все один и тот же тренд, который мы видим, вообще говоря, во всех...
Но подожди, есть же не понимание, ну, просто, да, как работает корпорация монстров, да, они узнают осознают, что смех детский гораздо больше энергии приносит, чем слезы, соответственно, они становятся хорошими монстрами, да, они понимают, ну, что люди это прекрасно, это хорошо, замечательно, то есть да, человеческий ребенок это сокровище. В этом, в Шреке, да, он проходит через вот это вот, как он там говорит, мы огры, это лук, да, нас нужно долго, или капуста, что я не помню, как в правильном переводе.
Лук, многослойный.
Да, многослойный, да, что у нас внутри там есть мягкая сладкая сердцевина. И, ну, как бы это нужно все раскрыть, распотрошить, чтобы дойти до вот этой сладкой сердцевины. А вот в «Монстрах на каникулах», знаешь, какая-то реабилитация, она очень странная во всем этом. Ну, то есть пересмотрение морали, оно происходит просто с тем, что, типа, я не хочу терять свою дочь, поэтому я приму ее выбор. Ну, я понимаю, что это более человечно, но как бы кино же должно нас чему-то учить, блин, вообще-то, как мне казалось всегда.
Но кино в данном случае показывает, что какая-то трансформация взглядов на мир действительно происходит под влиянием каких-то личных чувств и семейных отношений. У нас один из вопросов, собственно, он даже вынесен у нас прямо на нашу обложку по поводу семьи. Для многих, включая в данном случае графа Дракулу, для него действительно самое главное – это семья, ощущение себя частью семьи, ощущение себя нужным, самым близким для него персонажем. И если это так, то в таком случае ты должен подстраиваться. Тот человек, для которого действительно семья находится в центре, это тот, кто должен просто априори быть готов к компромиссу. Если для тебя это действительно ценно, семья, ты хочешь доказывать свою правоту или ты хочешь сохранить отношения с дочерью? Дракула всякий раз, вот он пытается куда-то рыпнуться, потом понимает, что дочь дороже и лично для него, и просто как член семьи. И он меняет свою позицию. Про Джонни он говорит, что ты стал членом нашей семьи. Вот это очень важно. И вот эта идея, ты свой, ты не свой, принимаю я тебя в качестве своего или не принимаю, но для Дракулы это очень важно. И он вынужден подстраиваться под то, что родственники не такие, не всегда такие, как хочется. Но еще раз, так делают все, для кого семья на первом месте. Ну, то есть это просто, я не могу сказать, что это высокий уровень морали, но это тот уровень морали, который есть у многих людей, для которых вот эти биологические кровные связи очень важны. То есть, опять же, это просто реализм.
Тем более румыны. Богдан, пока ты от нас не ушел, куда можем ли мы предположить пятую часть «Отель Трансильвании»? Если да, то давай пофантазируем, может быть, быстренько такое.
Я думаю, основные сюжетные линии с Драком связанные завершились. То есть он принял семью Джонни, он принял выбор Мэйвис, да, у него появилась вторая половина, и, собственно, он передал свое дело. И основные его проблемы в этом плане решены. Поэтому я думаю, поднимать, опять же, какие-либо проблемы, связанные с ним, не было бы ни логично, ни эффективно, собственно, не было бы принято обычными критиками, обычными зрителями. На мой взгляд, если бы и была пятая часть, хоть и заверение, что четвертая – это последняя, да, тоже понимаю, можно было бы попытаться как-то, может быть, более серьезно, так сказать, проблемы, да, передачи поколений, то есть насколько все будет меняться, да, то есть насколько, как будет управлять отелем, да, уже Мэйвис и Джонни вместе, может быть, как возникли проблемы у Дениса Вячеславича, когда он будет уже более взрослым, там, да, в школе условно, или там, в колледже, в институте. Но здесь уже камерность истории теряется в этом плане, поэтому мне историю так, как она есть на самом деле.
Но сериал показал то, что как-то очень странно это все работает на других рельсах, особенно когда вдруг появляется сестра Дракулы, то есть когда Мэйвис говорит, типа, не, у меня других родственников нету никаких, вот только там дедушка Влад остался у меня, правампа, как его там называют, и вдруг оказывается, что есть еще сестра. Но просто у нас есть, например, нераскрытые совершенно дальнейшие взаимоотношения Денниса и Винни, да, то есть рано или поздно клан оборотней и клан вампиров должны, так сказать, стать чем-то новым, видимо, предположительно. Ну, по крайней мере, есть такая надежда. Один из самых популярных запросов, кстати говоря, пэринг этих двух персонажей, напоминает нам об омерзительности американского сообщества зрителей. Как ты считаешь, Эрика вообще вот в третьей части, это насколько реально удачный ход был? с точки зрения сюжета?
На мой взгляд, удачный, потому что, значит, можно сказать, рельсы, которые были между Мэйвис и Джонни, да, перешли, собственно, уже на него, и он... Мне вообще понравилась идея, что всегда все говорили, что вот этот дым может произойти только один раз, а тут в третьей части его прям полностью разрушили. То есть вот эти вот представления, даже вот мы, как зрители, да, понимали, что действительно это он только один раз, мы понимаем, что нет. И вроде бы казалось, что это такой слабый приемчик, но если задуматься, ну, любая истина, действительно, вот даже вот такая, да, что какие-то строгие правила, или они могут, собственно, быть отказаны на самом деле. Поэтому в этом плане мне понравилось, и, собственно, ее даже персонаж, мне понравилось, как в четвертой части был интегрирован, и, в принципе, видно, что они стали семьей.
Ну, да, Эрику приняли гораздо быстрее, чем Джонни, кстати. Что важно заметить, Эрика была принята сообществом монстров, несмотря на то, что она истребитель монстров, несмотря на то, что она правнучка истребителя монстров, она была принята в семью гораздо быстрее, чем Джонни. То есть, понимаете, даже злейший враг приятнее, чем Зумер. Вот такая вот мораль.
Спасибо. Я в данном случае побегу. Спасибо вам за участие.
Все, Богдан, да. Счастливо.
Спасибо.
Да, да, друзья, встречи,
обсуждений.
С нами был Богдан Барабаш, он, к сожалению, раньше времени покидает наш эфир. С вами, дорогие зрители и слушатели, остаемся мы с Оксаной. Я, пользуясь случаем, напоминаю, что мы существуем только исключительно благодаря вашей поддержке, дорогие наши зрители и слушатели. Geekzone на Teos Media существует, конечно, не только благодаря вашим донатам, хотя мы безумно благодарны всем, кто донатит, но вы можете просто поставить лайк, сделать репост, написать комментарий, пожелать чего-нибудь хорошего, положительного, и этого будет нам уже достаточно, чтобы мы продолжали трудиться. Оксана, какие темы мы должны затронуть за эти оставшиеся 18 минут?
Мне кажется, что стоит развить все-таки тему про монстров, потому что к этой теме достаточно... много вопросов у консервативной части сообщества, которая бьет по этому поводу тревогу. Даже не вникая в то, хорошие монстры или плохие, есть некие базовые установки культуры, европейской в частности. Монстры всегда символизируют какой-то хтонический мир, мир хаоса, в плохом смысле этого слова. Монстрам необходимо противостоять. Есть силы космоса, которые это делают. Наш мир обустраивает логос, да, вот, логос как некое гармонизирующее разумное начало. Оно перекликается не только с христианским подходом к этому вопросу, но и с греческим идеалом калёкагати, то есть единство внешней и внутренней красоты. Ага. Внешняя и внутренняя красота, когда одно совпадает с другим, когда совершенный человек – это человек, у которого прекрасно и тело, и душа. И когда одно явно не противостоит другому.
Ты сейчас разом просто объяснила всю проблему депрессии у современного поколения, когда, ну, как бы, многие же объясняют то, что депрессивность, шизофрения и так далее, это когда у нас наша физика расходится с нашей химией. Ну, то есть буквально внутренние и внешние не совпадают друг с другом, мозг не взаимодействует с телом правильно. Так, хорошо, и...
Именно так, именно так. И гармония – это то, что помогает как раз примирить этот конфликт. И христианская культура здесь добавляет то, что монстрообразное, оно так или иначе связано с темной стороной человека, с тем, что апостол Павел называет ветхим человеком или ветхим Адамом, который мы преодолеваем в процессе жизни. То есть мы полностью от этого избавиться не можем, но постепенно этот ветхий человек частично умирает, частично преображается. Нельзя сказать, что идеал калёкагати, он христианский, но какое-то представление о гармонии мироздания, о том, что об истине свидетельствует в том числе и красота, под коей подразумевается некая гармоничность, в том числе и внешнего склада, ну, конечно же, есть такая установка. Я думаю, спокойно мы можем ее найти, да, хотя бы даже у того же Фомы Аквината.
Ты можешь сказать, как правильно пишется принцип?
Калёкагати, по-моему.
Калёкагати. Я просто, чтобы...
Да-да-да.
Все мы могли загуглить и почитать об этом подробнее. Так.
Да-да-да-да. Вот. А здесь получается нечто совершенно другое. То есть то, что раньше оттеснялось... на нижний этаж человеческой психики вдруг поднимается на первый план. Нижнее меняется верхним этажами.
Ну, то есть ты глобально как бы ты согласна с тем, что вот эта вот реабилитация монстра, она какой-то очень странный троп, да, новый?
Она не то чтобы странная, она скорее, наверное, закономерная. То есть мы точно не можем назвать ее случайной. Угу. Потому что, ну, последние 20 лет именно это везде и происходит. Зачем это делается, зачем это делается и почему? Я, собственно, поэтому и озвучила претензию, что установки европейской культуры на борьбу с монстрами внутри себя и на победу логоса и красоты, да, над хаосом и безобразием, оно, вот это, вот эти установки, они меняются. То есть монстры становятся своего рода таким образцом, что ли, культурным. И с монстрами не положено теперь бороться, а скорее монстры становятся таким объектом для принятия со стороны зрителей, для принятия со стороны самих себя. Достаточно вспомнить там того же Шрека.
То есть я не такой, как все, поэтому я прикольный. Поэтому ну, как бы, вот любите меня за это. Вот, поэтому,
ну, типа того, да. И установка на «не такой, как все», она же тоже есть, и она идет просто вот не слит нераздельно с идеей реабилитации хтонического начала. Не такой, как все, это явный плюсик для какого-то принятия, для какого-то сочувствия и так далее. Но если конкретно говорить про монстров на каникулах, граф Дракула – это же один из самых мрачных персонажей европейской культуры.
Конечно.
Ну, то есть это уже символ, как, опять же, к этому не относись. Здесь этот символ переигрывается. Граф Дракула, ну, графа Дракула, наверное, трудно назвать.
Но это не... Ну, подожди, здесь я сразу уточню, что это все-таки не тот Дракула, да? Это все-таки типа потомок того Дракула. Ну, то есть это не тот самый Влад Дракула, который там турков на кол сажал пачками, а это все-таки какой-то другой граф Дракула, который вот уже такой весь более романтичный, ну, чуть-чуть более...
Цивилизованный.
В ренессансе такой, скажем так.
Ну, есть такое, да. Тем не менее, ассоциация-то очевидна с этим персонажем. И Дракула – вампир. А вампиры – самые такие страшные персонажи европейского фольклора. Что может быть страшнее персонажа, который может у тебя кровь высосать?
Да, и при этом загипнотизировать, превратиться в летучую мышь, там, вскрыться в тенях, ну, то есть тотальный властитель ночи. Но, знаешь, здесь вот интересно же, получается, что в «Монстрах на каникулах» как раз монстры — это традиционалисты. Это как раз те, которые не приемлят новое поколение, в котором является Джонни. Но, то есть здесь какая-то вот такая очень хитрая размен понятий, да, такая многоходовочная, как сказать, рокировка, да. То есть сначала у нас монстры не такие, как все, но при этом монстры — это представители традиционалистского уклада, того самого, который не принимает вот это вот новое молодежное поколение путешественников, вечно открытых, таких open mind, которые там и в Южной Америке там на барабанах поиграют, и в России там, в Сибири попутешествовали, и вообще, и при этом как бы из хорошей семьи обеспечены такие классические белые путешественники. Как вот это же не совсем получается укладываться в эту концепцию, да?
Я-то озвучила просто основную претензию к реабилитации монстров как таковых. Конечно же, в «Монстрах на каникулах» все получается хитрее, то есть оно имеет место, но при этом как будто бы действительно защитники традиционных ценностей с точки зрения глазами поколения зумеров выглядят как монстры. Они, конечно же, традиционалисты, тут трудно возражать, причем со всех точек зрения, потому что, ну, граф Дракула, он весь такой за семью, за традиционные ценности, за все такое. Смотришь на Джонни и сразу видишь вот человека на позитиве, в моменте, еще там что-то.
Вечный ресурс у него там и так далее.
Да.
Ну да. Я понимаю, что как раз это меня больше всего удивляет, что моральный компас в «Монстрах на каникулах», он вот прям волчком бьется, непонятно в какую сторону, как бы где... Это очень странно переделанный троп, очень красиво и... Ну, наверное, конечно, нам не стоит настолько глубоко копаться в детском мультфильме, наверное. Но с другой точки зрения, ни одного произведения искусства не должно просто так висеть в воздухе. Это я просто такую небольшую ремарку делаю для наших зрителей и слушателей, что любое произведение искусства — это в первую очередь Что-то, что вызывает у человека эмоцию и оставляет какой-то подсознательный след такой, шлейф хотя бы. И поэтому, когда у нас произведение может быть потенциально вызвать легкую социальную шизофрению, то, ну, наверное, стоит об этом хотя бы поговорить. И вот с чем мы, собственно говоря, здесь сейчас и занимаемся. Оксана, да, продолжай.
И если говорить про поколение зумеров, я вот только сейчас про это подумала, что образ Джонни, это вообще говоря, неоднозначен. То есть, если смотреть на Джонни глазами взрослого человека, то скорее наш взгляд будет похож на взгляд графа Дракулы. Я бы, честно говоря, такому тоже как-то не сильно порвалась доверить отель.
Ну, вечный ребенок такой.
Ну, да, то есть...
Но ну, не в позитивном ключе вечный ребенок, не в смысле храните дитя в себе, а тот, кто как бы, у которого вся ответственность разбивается об какую-то концепцию веселья. Хотя, надо сказать, то, что у Джонни, конечно, любовь и всепрощение гораздо, ну, как сказать, стоит все-таки на первом месте и всегда, видимо, будет стоять. То есть он буквально не видит опасности, потому что он во всем видит хорошее.
Он позитивный.
Гиперпозитивный.
И он придает традиционалистскому миру ту энергию, которую этому миру, очевидно, не хватает. Причем это происходит прямо начиная с первой части. Вот. Но это тоже важно и нужно. И сам Дракула говорит, что я перестал просто замечать твою доброту, а это тоже не очень хорошо. Конечно, более серьезный, более основательный персонаж – это Мэйвис. Она, мне кажется, вообще, наверное, самый взрослый персонаж вообще во всем пространстве. Но
она мать. Она же берет на себя сразу как бы роль матери, да, после гибели, да, ее матери. Она становится как бы матерью отеля, как бы, ну, будущей матерью, да, ее готовят к этому, к наследию, в конце концов, этого... То есть у нее нету какого-то другой опции вообще в жизни. Она совершенно 100% будет наследницей, потому что другой альтернативы и быть не может. И когда, ну, встречаясь с Джонни и рожая ребенка, да, она становится матерью уже в полном ключе, и в том числе матерью для Дракулы. Ну, как бы перенесенная такая. Образ, понятное дело, как это обычно происходит. Ну, то есть, когда дедушка должен мириться с... Когда отец должен мириться со своей дочерью, которая взяла на себя роль матери семьи.
Но ей вполне органична вот эта материнская роль, мне так кажется. Поэтому я и говорю, что она самый взрослый персонаж в пространстве этого мультфильма, потому что действительно она с детства знает, что такое ответственность. Джонни с детства ни за что не отвечал, вот это совершенно очевидно. Вряд ли человек за что-то отвечающий вот так вот будет бегать, колесить, и большой вопрос вообще, на что он живет. Вот, в первой части, да, вот, он ходит со своим рюкзаком и, как говорится, в ус не дует и не парится вообще ни о чем. И мне не кажется, что в нем что-то изменилось после того, как он женился на Мэйвис.
Но он живет у родителей жены.
Ну, да.
На готовом бизнесе. Вообще ничего не надо. Но тебе не кажется, что все-таки в нем есть вот что-то новозаветное? То есть он как бы, он путешественник, да? Его главным оружием и щитом, да, является любовь. Любовь, открытость, понимание и так далее. Ну, то есть вот это вот то понимание Христа, да, христианства и христианской морали, которая присуща американцам, когда вот это вот блажь всепрощения и всепрощающей любви, но при этом какое-то полное забывание о том, что как бы все еще есть какое-то соперничество, есть победа, опять же, да, космоса над хаосом, она должна быть, и победа над пороком. То есть, как это говорить, любите друг друга, это не в том смысле, в котором могут подумать некоторые современные люди. Но все-таки он, входя как раз в мир монстров, которые живут вот этим холодным бизнесом, да, какими-то своими жесткими сцепками, которые, ну, по сути, Дракула озвучивает Адам Сэндлер, который, между прочим, простите, известен тем, что он все время выставляет свою иудаику, свое еврейское прошлое, все время выставляет на первый план. Вот я никому не рекомендую смотреть один из первых мультфильмов Адама Сэндлера «Семь волшебных ночей». Это катастрофа, это просто было что-то ужасное, когда он Хануку переигрывает в, ну, типа, как современный еврей встречает Хануку и так далее. Просто катастрофическое произведение, жуткое, омерзительное. Дракула, это, кстати, довольно смешно, что румынский католик Дракула озвучен американским евреем, еще и комиком. О, ирония. Вот, и, ну, по сути же, ну, в этом есть какая-то мораль, то, что ветхозаветными являются как раз монстры, да, целиком. А Джонни — это как раз вот эта частичка яркая Нового Завета. Ведь так же тоже можно посмотреть на это все. И как раз забирая дочь, замечу, что здесь женский образ используется, да, это же не девочка пришла и забрала мальчика у Дракулы, не сын влюбился в дочь, потому что, понятное дело, все по-другому бы было бы, а это что именно сын извне, мужчина извне пришел и забрал дочь графа Дракулы. То есть здесь религиозный мотив, религиозный троп, вот это восхищение церкви гораздо ближе.
Ну, я с этим согласна. Кроме того, даже...
И монстрам приходится мириться с этим новозаветным молодым человеком.
Ну, и кроме того, мир Дракулы, он такой очень замороченный. Дракула очень все... Он все время ищет какой-то подвох. Он не умеет радоваться тому, что есть. Он очень тревожный. А Джонни ему показывает, что так жить не надо, что таким образом ты только отравляешь жизнь самому себе. И он учит Дракулу относиться к жизни менее, может быть, напряжно. Я думаю, что вот как раз четвертая часть, где Дракула и Джонни проводят время вместе, когда они примеряют одежку друг друга и вместе делают что-то, это то, что помогает им чему-то научиться друг у друга. И, кстати, отель-то был воспроизведен как копия внешне, да, того, что делал Дракула. То есть, по факту, Джонни был согласен стать наследником Дракулы. Но, конечно, дух несколько поменялся.
Это красивая метафора, что внешне красиво, это все, красиво, тот же, да. Все тот же Дракула, да, внутри это уже Джонни, по сути. Джонни же не только дает, не только меняется обувью, да, так скажем, с Дракулой, но и Дракула берет на себя вес, тот вес, который Джонни несет на себе. Этот гигантский тяжеленный рюкзак, где все мое ношу с собой. То есть,
да-да-да.
Если я теряю себя, то вот он весь я, сразу уничтожаюсь из вселенной, сразу же. И Дракула под этим тяжеленным рюкзаком, он на самом деле согбенный. То есть вес жизни Джонни, этой вечного бродяги, он оказывается для Дракулы непосильной ношей, если бы Дракула был обычным смертным.
Ну, и это помогает Дракуле, мне кажется, лучше понять Джонни и перестать на него смотреть просто как на отвязного дурачка, вот, который делает какую-то дичь непонятно зачем. Дичь Джонни – это то, что делает всем весело. Но у него правда получается, оживить этот самый отель. Вот. Дракула просто все хочет контролировать, а в ряде случаев просто надо приспособиться к человеку такого склада, как Джонни, и уметь ему довериться.
Ну и друзья Дракулы гораздо быстрее проникаются.
Да.
Моралью
Джонни. А у них нету таких комплексов, и мне кажется, и они видят, что происходит что-то классное, и они это поддерживают. Какая им разница?
Они же могли бы поддерживать своего старого друга, а так они как бы все время пытаются его перетащить на ту сторону, где как бы уже весело, и прекрати уже заморачиваться, ты все время живешь какими-то этими старыми понятиями дурацкими. Удивительно, кстати, да, что у Дракулы с его отцом как бы конфликт был, видимо, более острым, чем у Дракулы с Джонни. То есть это вот лесенка при Янте поколений. Да, да, да. И когда Влад Дракула, этот озвученный, кстати говоря, Мел Бруксом, царем и королем вообще американской комедии, очень похож, кстати говоря, вот образ Влада Дракула на Мел Брукса в реальной жизни, что тоже еврей, естественно, что он Джонни принимает гораздо быстрее, чем Дракула принял Джонни. Ну, в смысле, то есть тот старый вампир гораздо быстрее принял этот новый мир, чем отец. Мне кажется, это очень показательно, это очень красивая метафора.
Нам между тем надо завершать.
Друзья, спасибо огромное всем, кто присутствовал с нами на эфире «Гигзона» на Теос Меди, посвященной новому произведению франшизы «Отель Трансильвания», уже «Монстры на каникулах», «Монстры каникулы на каникулах Трансформания». С вами были наша замечательная главред Оксана Куропаткина, я, ваш вечно недовольный всем бородач, Олежа Никитин. У нас в гостях был Богдан Барабаш, который сейчас не с нами, он ушел посередине эфира. А мы с вами прощаемся до следующего понедельника, 15.00, когда мы с вами увидимся на новом эфире «Гигзона» на Теос Медиа. Будьте здоровы!